Принести свое сердце, принести все нужды, вопросы, которые у нас есть, для того, чтобы мы могли поклоняться Богу и еще раз поклоняться не только в том, что мы молимся Ему, не только в том, что мы слышим, но еще и в том, что мы можем свое сердце предоставить под Его свет. И это одна из форм поклонения. Мы позволяем Иисусу Христу проникнуть в глубину, в сущность нашей жизни, нашего служения и формировать нас. Как я уже говорил вчера и позавчера, наша задача, мы живем здесь на земле, наша задача в огромной степени определена Богом, и сущность ее заключается в том, чтобы мы могли осуществить великое Божье дело. Бог оставляет здесь на земле своих представителей, Он оставляет церковь свою, не просто индивидуальные рассеянные личности, но эти люди, собранные в определенную группу, в определенный организм. Мы говорили уже о тех сравнениях, с которыми сравнивает Священное Писание церковь. Мы говорили о храме, мы говорили о невесте, мы говорили о теле Иисуса Христа. Все эти аналогии помогают нам осознать различные качества, различные сферы, различные аспекты жизни или сущности Церкви Иисуса Христа и понять наше место в ней, понять ее природу, понять нашу ответственность. Вот, и мы специфически посвятили эти три дня теме, которая касается церкви влиятельной, то есть того аспекта нашей жизни, каким образом мы как церковь выполняем эту роль Божию, каким образом мы практически оказываем влияние на мир, который нас окружает. Я уже говорил вчера о том, что церковь действительно влияет. Церковь является светом и солью. Церковь влияет на общество. Церковь в огромной степени, или состояние церкви в огромной степени определяет состояние общества. К сожалению, не всегда люди понимают, каким образом это влияние происходит и как церковь определяет состояние общества. Некоторые видят влияние церкви в ее политическом, вернее, участии в политических делах или в политической роли, или же участие в социальной роли, или же участие в каких-то культурных аспектах жизни общества. И действительно, если мы посмотрим в историю, то мы сможем обнаружить, что церкви действительно имели определенный вклад в развитие каких-то политических аспектов. Например, когда мы смотрим на гражданскую войну, которая была в Соединенных Штатах Америки, то она в огромной степени была связана с победой над рабством, победой над рабовладельческим строем, вот, который в большой степени был продиктован религиозной составляющей. То есть церкви учили о том, что это неправильно, это не тот принцип взаимоотношений. Или же мы можем видеть, как церкви оказывали влияние на культурную составляющую общества. Очень много произведений, которые были написаны под вдохновением, религиозным вдохновением, то есть вдохновением поклонения Христу или того, что Христос делает в сердце человека и так далее. То есть мы можем видеть эти составляющие, но нам нужно ясно понимать, что это все вторичные элементы, это все второстепенные вещи, которые могут иметь место. Когда мы говорим о том, какую задачу Бог поставил перед нами, перед церковью, то эта задача заключается прежде всего в спасении человеческой души, в преображении ее в образ Иисуса Христа и таким образом в созидании церкви. И когда церковь созидается, вот тогда она может реально продолжать распространять это духовное влияние. И мы говорили позавчера, кажется, я упоминал и вчера этот текст из первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. Если вы помните, мы конкретно говорили о том, что наша задача заключается в том, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть люди должны увидеть в нас Бога. Люди неверующие не видят Бога. Они не знают Бога, они не хотят Его знать. И они думают даже, что Его нет. Многие из них думают, что Его нет. Или же некоторые, подозревая, что Он есть, имеют не совсем правильное понимание того, кто Он такой и каким образом они могут строить отношения с Ним. Вот поэтому первая задача, которую Бог поставил перед христианами, перед Его детьми, заключается в том, чтобы мы могли в процессе своей жизни уподобляться Иисусу Христу, пропитываться характером Иисуса Христа, чтобы этот процесс, этот характер Христов был виден прежде всего в наших взаимоотношениях. «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Помните, мы говорили о тех двух людях, которые так сильно хотели миссионерствовать, и каждый по-своему, что поругались друг с другом. И на этом уже все миссионерство закончилось. Уже хоть сколько дальше миссионерства. Если эти люди не имеют любви Христовой между собой, то люди, которым мы миссионерствуем, они не узнают, что мы ученики Иисуса Христа. Это самый главный фактор нашего влияния, нашей роли. Церковь, изменяющая мир. Каким образом мы изменяем мир? И вчера мы закончили нашу встречу или наш день конференции тем, что мы говорили о том, что наша задача или наша цель, методика, по которой мы изменяем мир, заключается в том, чтобы мы делали учеников. Иисус Христос поставил своих апостолов, чтобы они пошли в мир, и чтобы они из людей, с которыми они будут встречаться, чтобы они делали учеников. Сегодня я хочу обратить внимание на еще два аспекта. Будет, кроме меня, еще Виктор Семенович проповедовать сегодня, и кто-то еще, кажется, брат Яков. Вот, они еще дополнят. Я очень рад, что у нас есть такая возможность иметь такое сообщество проповедников здесь, когда мы обращаемся к истине Священного Писания и обогащаем друг друга посредством ее. Сегодня я хочу начать сегодняшний день с того, чтобы мы могли посмотреть на то, каким образом церковь становится влиятельной, как она может оказывать это влияние на тех, кто окружает нас. Бог позаботился и об этом. Церковь – это Его изобретение, церковь – это не какое-то человеческое достижение или какое-то объединение, которое устроено по человеческим конструкциям. Совершенно не так. Бог создал церковь, и Он запланировал ее изначально, запланировал для нее специальное место или специальную функцию, которую она должна выполнять. Послание к Ефесянам, в 1 главе, с 4 стиха, апостол Павел говорит о том, что церковь является уникальным организмом. Организмом, который включает в себя, уникальным образом соединяет внутри себя возрожденных Иисусом Христом или Божьим Духом, возрожденных и усыновленных Богу людей. Мы читаем с 4 стиха. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, и дальше, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Я немножечко там пропускал для того, чтобы мы могли увидеть эти 6 или 7 стихов в такой сжатой, сконцентрированной форме. Посмотрите, что здесь написано. С самого начала сказано о том, что у Бога был еще прежде создания мира специальный план. Этот план заключался в следующем. Написано, что Он избрал нас для того, чтобы... То есть определенные люди, те, кто уверует, спасенные люди... Цель Божья была в том, чтобы сделать их святыми и непорочными, и любящими, способными любить. Это первая цель. Вторая цель – предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа. То есть эти люди становятся сынами Божьими, детьми Божьими. То есть это не просто люди религиозные, не просто люди, которые имеют какой-то взгляд, определенную идеологию имеют. Это люди – родственники Богу. Это люди в результате того, что Дух Святой наполнил их сердце, они стали соединенными с Богом неразрывной органической связью. Но посмотрите, дальше он подчеркивает, как это осуществилось, в котором мы имеем искупление кровью, прощение грехов. Но вот здесь самое важное, самое последнее. «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Заметьте, этот план был еще прежде создания мира. То есть у Бога до создания мира был план, и главная задача, главная цель плана – церковь. И церковь является уникальнейшим организмом. У нас нет сегодня времени, мы немножко под другим углом рассматриваем церковь на этой конференции. Я несколько раз говорил или на нескольких конференциях посвящал время тому, чтобы изучить вселенскую роль церкви. Это удивительнейшее явление. Бог сделал так. Самая главная задача или самая уникальная, может быть, часть церкви заключается в том, что церковь позволяет соединить в Боге небесное и земное. Это началось с того момента, когда Божий Сын соединил в себе небесное и земное. Смотрите, Божий Сын пришел на землю в виде или в форме Духа. То есть Дух Святой осенил Марию. Так, да? И возник Сын Божий. То есть возник процесс, возник зародыш. Обычный зародыш, человеческий зародыш. Но он был инспирирован. Мы не знаем, как это получилось. Но мы ясно видим, что вот этот зародыш, он стал результатом воздействия небесного и земного. Иисус Христос родился, Он стал человеком, но Он не просто человек, Он Бога-человек. Он соединил в себе небесное и земное. Но еще более интересно то, что Он прожил жизнь как Бога-человек. Он умер на Голгофском кресте как Бога-человек. Он воскрес как Бога-человек. И вы знаете, что Он поднялся на небеса как Бога-человек. И в этом разница. Он сошел как Дух, а поднялся на небеса, как Бога-человек. И теперь почитайте книгу Откровения, или даже не только книгу Откровения, еще в Деянии апостолов мы читаем, помните, когда побивают камнями Стефана. И написано, что он увидел небо отверстие. И кого он там увидел? Кого он там увидел? Сына человеческого. Не просто сказано вторую личность Божественной Троицы. Сына человеческого стоящего написано. Если вы читаете Откровение, помните, первая глава Откровения, Иоанн увидел подобного кому? Сыну человеческому. И везде в Откровении читайте все ссылки на Иисуса Христа. Он назван там или Агнцем, или Сыном человеческим. Это удивительное явление. Иисус Христос поднял человека на небо. Это знаете что? Чтобы соединить небесное и земное под главой Христом. То есть, когда мы говорим о церкви, церковь – это не просто человек стал верующим и ходит в молитвенный дом. Церковь – это соучастие в глобальном процессе вселенского масштаба. То есть, вот здесь происходит чудо, когда душа обращается к Богу, когда человек становится верующим. Когда Дух Святой наполняет его сердце. Помните 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Там написано так, что мы стали причастниками божеского естества через Него, через Его обетование. Мы стали причастниками божественной природы. Вот почему Христос говорит, если не родишься свыше, не попадешь на небеса, не можешь увидеть Царствие Божие. То есть для этого нужно рождение, не просто идеологическое сознание с какими-то учениями. Для этого нужно рождение от Святого Духа. Для этого нужно реальное, сверхъестественное, практическое действие Святого Духа. То есть когда мы говорим о церкви, церковь – это не просто собрание людей. Церковь – это наше соучастие в величайшем Божьем процессе, который является самым главным элементом истории. Если мы посмотрим на церковь, то мы можем обнаружить, что церковь – это главная цель Вселенной. Мы уже говорили вчера или позавчера, от начала и до конца Вселенная – главная цель, главная задача церковь. Церковь – это главная цель искупительной жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, чтобы искупить церковь. Это главное направление, это главная задача, которую поставил Бог перед Своим Сыном, когда Он начинал эту миссию, миссию по искуплению, по искуплению человеческой души, или избавлению человека от греха, или же избавлению от смерти, которая является результатом греха. Кроме того, церковь – это главный объект созидающего действия Святого Духа. То есть вот сегодня мы имеем дело с периодом, когда Иисус Христос, вознесшись на небеса, Он написано: «Я умолю Отца, и пошлет Он вам Духа Святого». И главная цель Духа Святого сейчас – Дух Святой обличает мир, но Он обличает мир для того, чтобы возрождать души и присоединять их к телу Иисуса Христа. Кроме того, церковь – это основная среда формирования душ. Когда мы говорим о том, что душа приходит к Иисусу Христу, прежде всего, это обязанность церкви распространять влияние, чтобы душа пришла ко Христу. И кроме того, когда душа приходит ко Христу, она погружается в атмосферу церкви, она должна быть в этой атмосфере. И мы читаем, как много написано на страницах Священного Писания о том, что церковь должна иметь правильную атмосферу, должна иметь правильную структуру, чтобы душа, пришедшая туда, не только смогла получить там спасение, но чтобы она смогла развиваться в зрелости, чтобы она достигала стабильности и сбалансированности, и чтобы она имела силу, имела способность стать дальнейшим распространителем этой жизни, которую она получает от Иисуса Христа. Есть еще третья церковь, вернее, пятая церковь – это главная цель служения Божьих детей. То есть, когда мы говорим о том, какую задачу поставил Бог перед нами, мы имеем ясное повеление, ясное определение Божье. Бог поставил поставил главной задачей перед каждым христианином созидание церкви. Конечно, у нас есть много разных форм, как мы созидаем церковь, но это главная цель, это главный проект из всего того, что происходит на земле. Иисус Христос неразрывно связан с церковью. Она Его тело, она Его невеста, она храм, в котором обитает Его жизнь, Его слава. И быть неразрывно связанным со Христом означает быть неразрывно связанным с Его церковью. Не существует верующих вне церкви. Если человек, настоящий верующий, он обязательно нутром своим, внутренней природой будет связан с братьями и сестрами. Будет связан с людьми, которые точно так же возрождены от Святого Духа и точно так же знают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Когда мы говорим о этой связи с Иисусом Христом внутри церкви, конечно же, вот эта церковь, вернее, эта связь, она выражается прежде всего в таком вселенском смысле, то есть мы связаны друг с другом духовно, не обязательно организационно, мы духовно связаны обязательно. Но когда мы говорим о практическом выражении Вселенской Церкви, так вот, практическое выражение Вселенской Церкви всегда обнаруживается на страницах Священного Писания в форме, в виде поместной церкви. Именно в ней, поместной церкви, происходит процесс взаимодействия народа Божьего друг с другом. Мы вчера подробно разбирали эти тексты из 4 главы послания к Ефесянам. 16 стих написано: «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Так вот, когда мы говорим о поместной церкви, мы говорим о практическом реальном организме, реальном Божьем организме, который должен быть отлажен по Его проекту. И вот здесь мы имеем, пожалуй, одну из самых больших сложностей. Я как-то ехал по фривею, это шоссе, или шоссе, наверное, так по-русски, да, будет, скоростное шоссе, да, вот, и видел машину, на которой бампер-стикер, наклейка на бампере, на которой написано было так: I have got nothing against God, it's his fan club that I cannot stand. Я переведу, как это, здесь у меня не будет этого, это не очень хорошие слова, я не стал ставить сюда. Точно этот человек сказал, по-русски, если перевести, написано следующее: я ничего не имею против Бога, я просто не переношу клуб его фанатов. То есть человек, видно, встречался с какими-то церквями не очень хорошими, которые он называет клуб фанатов Божьими. Конечно, это извращенное представление атеистического ума или либерального ума, современного развращенного ума, но это представление возникло, потому что был прецедент, скорее всего. Сколько людей соблазнились в церквях? Сколько людей, придя в церкви, и действительно не увидели там настоящей Божьей природы, божественной жизни, которая бы привлекала к Иисусу Христу. Что они, споткнувшись, не переносят тебе. Или им теперь трудно понять. Им теперь трудно строить взаимоотношения с Богом. Вот точно так же, как церковь является инструментом приближения человека к Богу, если она будет неправильной, она будет инструментом, который отталкивает человека от Бога, который, наоборот, уводит куда-то еще дальше в блуждание религиозности или блуждание человеческих заблуждений. Когда мы говорим о том, каким образом должна быть построена церковь, для этого в Писании много есть текстов, они очень много регламентирует, описывает, показывает нам Божий проект в деталях. Вот здесь еще одна удивительная вещь. Я говорил позавчера, кажется, об этом. Чем больше я исследую Священное Писание, тем больше я удивляюсь поразительной точности и детальности, как оно представляет каждый аспект жизни христианина, включая жизнь церкви. Здесь мы можем найти очень много, чрезвычайно много, как должна быть устроена церковь, каким должно быть поклонение в церкви, какими должны быть взаимоотношения в церкви, каким должно быть свидетельство церкви, какое должно быть отношение церкви ко внешним и так далее. Очень много практических, тонких деталей здесь представлено в Священном Писании. Сегодня я хочу поговорить, пожалуй, о самом главном. У нас нет возможности говорить о всех этих деталях. Мы поговорим только о самом главном, о том, каким должно быть пасторство в церкви. Пасторство в церкви – это очень важный элемент. Бог так устроил, что Он сделал, что есть люди, которые отличаются своим дарованием и своей функцией. Ну, во-первых, тело Христово, церковь как тело Христово, оно устроено так, что есть разные люди, и разным людям Бог дал разные дарования. Помните 12 глава 1 Коринфянам, где написано о том, что разные части тела выполняют разные функции, и это не делает их чем-то более значимыми. То есть это просто Бог поставил человека. Я иногда привожу такой пример, когда мне достаточно часто приходится летать самолетом, и когда самолет отправляется, перед самой отправкой обычно в кабину заходит механик, главный человек, который сдает самолет, чтобы сдает пилотам, чтобы самолет мог нормально лететь. Он приносит ему всю документацию, все, что нужно для того, чтобы пилот знал, что самолет в порядке. И у меня всегда возникает вопрос, кто главнее, механик или пилот? И вы понимаете, что это глупый вопрос. Я бы хотел, чтобы у меня был первоклассный, очень высокий специалист, механик и высокий специалист, пилот. Потому что они выполняют разные функции совершенно. Они не могут занять место друг друга. Вот точно так в теле Иисуса Христа нет более главной должности. Люди привыкли сравнивать по человеческой иерархии, там уборщица и президент. И сравнивая, что да, действительно, это совсем незначительно, а это очень важно. Так вот, в теле Иисуса Христа Бог распределил каждому свою функцию. Он дал дарования определенные. И в соответствии с этими дараниями Он дал дарование в соответствии с функцией, которую этот человек должен выполнять. Мы посмотрим на вопрос пасторства, изучив один короткий, очень короткий текст, который мы встречаем в Ветхом Завете в книге Иеремии, книга пророка Иеремии. Эта книга была написана тогда, когда народ израильский находился в состоянии глубокого кризиса. Если вы изучали Ветхий Завет, вы знаете, что Иеремия писал непосредственно перед Вавилонским пленением и немножко даже уже после или во время Вавилонского пленения. То есть этот человек застал самые мрачные годы жизни народа израильского. Все Божьи предсказания, все Божьи пророчества, касавшиеся греховного положения Израиля, они вот здесь разворачивались перед глазами Иеремии и перед глазами всех людей, которые жили тогда. Народ катился в пропасть. Уже вавилоняне несколько раз приходили. Вы знаете, что было три три пленения практически, или три похода вавилонских царей на израильскую землю. В конце концов, в третьем все было разрушено. То есть это уже разворачивалось перед их глазами. И Иеремия очень любил народ. И он проповедовал народу, и он говорил не только о том, что Израиль будет уведен в плен, что Иерусалим будет разрушен, что храм будет сожжен. Он не только об этом проповедовал. Он проповедовал о том, что если народ обратится, что когда он обратится, народ будет восстановлен. И одним из главных признаков восстановления народа выражался в том, что будет восстановлено пастырство в народе. Это один из самых главных элементов, говорящих о том, если есть пастырство, будет народ. Поражу пастыря, рассеются овцы, помните? Есть, кстати, русская пословица, которая помогает нам понять. Это народная мудрость. Наблюдая за процессом, люди отражают то же самое. Помните, каков поп, такой что? И приход. То есть священство... Пастырь в огромной степени определяет, какой будет их паства. Я говорю сегодня об этом, до того, как мы прочитаем этот текст, я говорю сегодня об этом, ясно понимая, что здесь сидят не только пастыри, что здесь есть и те люди, которые, может быть, когда-нибудь будут пастырями, а может быть, никогда и не будут. Я говорю сегодня об этом не для того, чтобы вы сейчас приехали домой и представили своему пастырю список. Вот посмотри, что нам нужно сделать. И давай-ка соберемся и на следующей неделе, через неделю все это приведем в порядок. Вы понимаете, что это не получится, так? То, что формировалось до вас десятилетиями, оно имеет свои причины, почему так сформировалось. Мы говорим об этом прежде всего, если вы пастырь, чтобы вы могли видеть для себя образец, библейский образец пастырства, чтобы вы могли представить перед Богом свою душу, свое служение и позволить Ему переустроить, сделать вас эффективным пастырем. Это первое. Второе. Если вы те, кто получает пастырство, или же те, кто является частью церкви для того, чтобы участвовать в ее жизни, вы сможете лучше молиться о пастырях. Вы сможете лучше понимать их функции, вы сможете лучше поддерживать их, вы сможете своей жизнью, участвуя в общем формировании церкви, способствовать тому, чтобы церковь точнее формировала свое пастырство, или чтобы пастырство в церкви было сформировано точнее. Итак, книга пророка Иеремии, 3 глава, 15 стих будет нашим основным стихом сегодня, где... Иеремия или Бог говорит через Иеремию о времени восстановления, времени, когда народ обратится, времени хорошем, добром времени для народа израильского. И смысл этого, или одно из самых главных отличий этого времени заключается в следующем. «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Эти слова удивительнейшим образом отражают Божий взгляд на роль пастырей в жизни народа Божьего. Я хотел бы немножечко посмотреть на эти слова и посмотреть под несколькими углами, посмотреть на ключевые утверждения, которые делаются здесь Богом для того, чтобы понять, как Он видит пастырство, каким Он видит пастырство. Самый главный принцип, или принцип номер один, который мы видим в этой всей теме, заключается в том, что пастыри даются Богом. Посмотрите, здесь написано «и дам вам пастыри». Кто говорит? Бог говорит. Бог дает пастыри. Конечно, когда мы сегодня смотрим на то, как получается это в реальности жизни церквей, то мы видим, что пастыри выдвигают, выбирают на членских собраниях или их назначают сверху руководство деноминации. В каких-то случаях пастыры сами пробиваются. То есть они по своей природе честолюбивы, и они, расталкивая кулаками, потихонечку вылазят наверх, вот, и занимают место. И это все человеческие, различные человеческие, так скажем, принципы или методики, которые существуют, которыми люди живут. Конечно, в Библии есть написан, представлен процесс, как люди признают Божье избрание на пасторство. Но нужно сказать, что пасторство начинается не с человеческих избраний, а пасторство начинается с Божьего определения. «И дам вам пастырей». Только Бог может дать пастыря. И на это есть множество причин. Прежде всего, главная причина заключается в том, что пасторство – это Божье дело, это не наше дело, это не человеческое дело, это не дело деноминации, это не дело каких-то человеческих комитетов, это Божье дело. Вы можете себе представить, сейчас здесь в России есть достаточно много иностранных компаний работают. То есть какая-то большая компания имеет свои представительства в разных точках мира. Так вот, для того, чтобы работать каким-то управляющим в этой компании, этот человек должен получить назначение из своего головного офиса. То есть есть центральный офис, который ставит человека туда. Он ставит его по своим планам, в соответствии с программой, которую он развивает. То есть головной офис определяет, что должно делаться, каким образом должно делаться, какие подходы должны использоваться, какие методики должны практически двигать это дело. И в соответствии с этим головной офис находит человека, отвечающего таким требованиям. Когда мы говорим о церкви, у церкви есть головной офис. Этот главный офис на небесах у Бога. И Бог определяет задачи церкви, Он определяет принципы церкви, Он определяет процесс церкви, и поэтому Он и ставит человека. Это Его дело. Пастырь работает на Бога, на Его цель. Церковь – это не колхоз, в который демократическим путем выбирается тот, у кого глаза красивее, или тот, кто, ну, почему-то в большей степени завоевал расположение народа. Пастырь – это человек, который представляет здесь на земле ясную линию того, что Бог делает с Божьим народом. Он отвечает перед Богом непосредственно. Титу 1 глава представляет нам список различных качеств, которые должны быть, должны наличествоваться или быть в наличии у пастыря. И посмотрите, как здесь написано. 7 стих. «Ибо епископ должен быть». Это достаточно яркая, такая яркая фраза, которая говорит, что нет других вариантов. Он обязан быть таким. Тот, кто не такой, не может быть епископом. То есть не может быть пастырем. Причина этого, как я уже сказал, заключается в том, что процесс созидания церкви – это Божий процесс. Вернее, дело, это Божье дело. И это Бог возрождает души, это Бог созидает, Божий Дух созидает церковь, это Бог определяет схему, структуру, каким образом все это должно происходить, как это должно все развиваться. Поэтому и епископ или пастырь должен быть Божьим человеком. Это Божье дело. Для работы пилотом самолета требуется наличие определенных навыков. То есть, если человек не умеет летать на самолете, он не может быть пилотом. Он должен еще сдать очень много тестов, еще практики много пройти, прежде чем ему доверят штурвал. Это говорит о том, что есть определенный комплекс обязанностей, который определяет качество человека, который может занимать эту должность, это место. Когда мы говорим о пасторстве, я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, с такими вопросами или подходами, когда люди говорят, а где же ты их наберешься таких? Вот представьте себе, что люди так говорят о том, кто управлять самолетом будет. Ну, вы такой список требований представили, а где же ты их наберешься таких? Так тогда и не летать нам вовсе. Ну, если вы поставите туда человека, который не отвечает этим всем требованиям, то вы тоже летать не будете. Или, может быть, если взлетите, то далеко не улетите. Это функция. Качества, которые представлены здесь, это функциональные качества. То есть, если в церкви поставили человека, который не пастырь, пасторства там не будет. Там может быть организация, он может быть спикером, он может быть менеджером, он может быть фандрейзером хорошим, он может еще какие-то шоу делать. Но Божьего процесса пасторства там не будет. Почему? Потому что он не пастырь. Потому что это Божье дело пасторства. Вот почему Иисус Христос когда-то сказал ученикам очень важные слова. Евангелие от Матфея, 9 глава, представляет нам историю, когда Иисус вместе с учениками столкнулись с огромными толпами народа. И Он говорит следующее: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Друзья, мое впечатление о том, что сегодняшний христианский мир в огромной степени похож на вот это описание. Как я уже сказал, что есть очень много разного рода христианских деятелей, но очень мало тех, которые являлись бы настоящими пастырями. Но заметьте, как Христос видит решение этой проблемы. Он не говорит о том, что ну теперь митингуйте, собирайтесь и митингуйте, и обвиняйте всех во всем, и говорите, вот почему нет пастырей? Заметьте, Он обращается и говорит, тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Друзья, это должно быть одной из первых молитв народа Божьего. Молитесь ли вы о том, чтобы Бог выслал, чтобы Бог произвел пасторские сердца? Заметьте, речь не идет о том, нам для того, чтобы были пастыри, нужны какие-то учебные заведения, которые дают пастырей. Учебные заведения могут тренировать пастырей, но они их не делают. Если человек не имеет пасторского сердца, если человек не пастырь внутри, и он получит диплом семинарии, диплом пастыря, это еще хуже. Он будет занимать то место, на котором он не может выполнить функции, которые отведены Богом для этого места, для этой роли. Вот почему нам нужно молить Господина жатвы, чтобы выслал пастырей. Некоторые думают, что пастыри или проблему отсутствия пасторства можно решить семинариями, можно решить какими-то кличами и призывами, можно решить деньгами, найти поддержку и выбрать людей, которых можно было бы освободить от работы, чтобы они занимались пасторствами. Да, семинарии нужны, и призывы нужны, и материальная поддержка служителей нужна, это точно. Но прежде всего нужно Божье действие в сердцах Его детей, которое бы делало пастырей. Я учился в нескольких библейских учебных заведениях. Я вам скажу откровенно, что многие из тех людей, которые учились вместе со мной, было бы лучше, если бы они не учились. Они просто не пастыри. Бог не дал им пасторства. Они, возможно, в другой сфере могли бы быть очень эффективными и очень полезными людьми, но наша задача заключается в том, чтобы мы могли умолять Господина жатвы. Заметьте, это одно из повелений, где Иисус Христос конкретно сказал объект нашей молитвы. Он ясно показал тему: нам нужно молиться о пастырстве, нам нужно молиться о пастырях. Итак, первое, каким образом мы говорим о том, что пастыри даются Богом, потому что это Божье дело. Второе, пастыри участвуют в Божьем процессе, то есть Бог определил, какой процесс этого пастырства. Пастырство имеет дело с Божьим процессом возрастания душ. То есть это не мы определили, что должно быть в церкви. Бог определил это. И в соответствии с этим Он и избирает людей. Этот процесс, в который Бог ставит более одаренных, более опытных Его детей, они идут впереди, они лично познавая и познают Иисуса Христа и в большей степени преображаются в Его образ. Это чрезвычайно важный фактор. Я недавно столкнулся с таким явлением. Есть два типа пастырства, которые мы можем наблюдать. Один тип – это когда люди ведут себя, они стоят на таком уровне, что они недосягаемы для остальных людей. Они как бы абсолютные. Люди даже говорят, ты не должен слишком приближаться к людям, вернее, такие пастыри говорят, потому что они увидят твои недостатки. То есть этот пастырь играет роль некого совершенного, такого почти что абсолютный тип, который учитель, он вещает сверху, он окармливает паству и так далее. И есть другой, есть Божий подход, Божий процесс. Этот процесс очень конкретно представлен в Священном Писании. Этот процесс имеет своей главной целью то, что пастырь является человек, у которого немножечко больше одаренности и у которого больше духовный опыт. То есть он немножко дальше остальных приблизился к Иисусу Христу, и остальные видят, как он идет, и могут следовать за ним. И для этого он должен быть естественным. Для этого он должен жить открыто. Для этого он должен быть близок к людям. 1 Петра 5 глава написано так. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и дальше, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Это главная задача пастыря. В той церкви, где я несу служение сейчас, немножко более 800 членов. Большая церковь, большие разные ответственности, очень много людей, очень много разных функций, которые существуют, которые нам нужно выполнять. Но несмотря на все это, одно служение, которым я чрезвычайно дорожу, это мое служение приближения к людям. Кроме регулярных встреч, у меня есть один день, который я полностью посвящаю тому, что я встречаюсь один на один лично с основными руководителями отдела в нашей церкви. И есть один день, в который я встречаюсь со всеми остальными людьми. Кроме того, у нас есть два вечера в неделю, или точнее один вечер и воскресенье между собраниями, в которые мы приглашаем людей к себе. И люди приходят к нам домой, или мы идем к ним домой. В таком графике или с таким количеством ответственности, которые есть у нас, любой человек, который немножечко почувствовал ответственность за большую группу людей, этот график трудно держать. Но я ясно понимаю, я не могу от него отказаться, я откажусь от чего-то другого. По простой причине, люди должны видеть, как я живу. Люди должны видеть пример, люди должны видеть мои недостатки, как я их преодолеваю, как я с ними справляюсь. Люди должны видеть, что я человек обычный, down to earth по-английски говорят, то есть приближенный к земле, не витающий в облаках. Почему они должны это видеть? Потому что они должны видеть, каким образом реально можно жить христианской жизнью в реальных проблемах, которые есть у нас. Это сверхважная часть жизни. Подавая пример, очень важная часть, очень важная фраза здесь, есть там она у нас, Андрюша, или нет, должна быть. Подавая пример, вот это слово, по-русски звучит немножко так, оно, это греческое слово «тупой». Но это слово, от этого слова происходит слово «тип». То есть есть прототип. Становясь образцом, вот это геноменой слово, это слово «становясь». Точнее, образцом становясь, если мы в этом порядке переведем. То есть человек, который является пастырь, это человек, который является образцом. Он показывает образец для людей. Это задача пастыря, это процесс, который установлен Богом. Это не просто организатор, который здесь все поставил, чтобы люди могли мероприятие провести. Нет, это реальный образец жизни для людей, которые приходят в церковь. Итак, это Божий процесс. Филиппийцам 3:18 апостол Павел говорит о себе и о служителях первой церкви. 3:8. да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И посмотрите, 17 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть это реальный принцип, реальный процесс, который установлен Богом и который реально был отражен в жизни Первой Церкви. То есть эти люди, эти служители, они жили открытой жизнью, жили так, чтобы те, которые в меньшей степени, менее опытные, чтобы они могли прийти, посмотреть на образец и жить так, и подражать им. Кстати, это очень важный элемент, очень важная часть нашей жизни и нашего служения. Брат Володя, во сколько мы должны закончить? В 10:15? Окей, хорошо. Попробуем. У меня еще... Я на 6-й странице, у меня 19. Мы возьмем еще 15 минут от перерыва, если вы не возразите. Я чуть-чуть задержался вначале. Итак, мы говорили о том, что это Божье дело. Мы говорили о том, что это Божий процесс. В-третьих, это Божья структура. Пастыри даются Богом. Почему? Потому что это Божья структура. Когда мы говорим о месте, в котором находится пастырь, это место определяется не людьми. Это не человеческая организация. Одни люди говорят, а мы вот так организовали нашу церковь. А мы вот такую роль отвели для пастыря. Так вот, мы не имеем на это права. Это Божье дело, и пастыри даются Богом, и у него есть определенная структура. Смотрите, Ефесянам 4 глава с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И он поставил их для определенного дела, к снаряжению святых на дело служения, для созидания тела Христова». То есть, когда я говорю «я пастырь», я ясно знаю, что я поставлен им, и я поставлен для дела, которое определено им. То есть моя задача не быть массовиком-затейником. Моя главная задача, я отвечаю перед Богом. Моя задача определяется не членским собранием. Люди собрались и решили, вот ты будешь делать это. И не деноминацией, к которой я принадлежу. Я ясно понимаю, что моя цель – цель, определенная Богом, и Он поставил, если я пастырь-учитель, у меня ясная задача снаряжать святых на дело служения для того, чтобы они созидали тело Христово. Мы говорим о церкви, изменяющей мир. Почему церкви не могут влиять на мир? Потому что очень часто никто не снаряжает святых, чтобы они служили, созидая тело Иисуса Христа. Мало кто созидает, мало кто снаряжает. Это структура, установленная Иисусом Христом. Она, ее главная цель – развитие тела. Эта структура определяет положение пастырей. Поэтому пастырям не нужно изобретать колесо. Для этого не нужны какие-то специальные человеческие системы, изобретенные какими-то человеческими умами. Итак, это Божья структура. И последнее – это Божья ответственность. Отвечать мы будем перед Богом. Это один из очень серьезных элементов. Пастыри несут ответственность непосредственно перед Богом. Евреям 13:17 написано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». И дальше написано: «Как обязанные дать отчет». Перед кем они дадут отчет? Перед Богом дадут отчет. Апостол Петр говорит, что Бог является непосредственным начальником пастырей. Именно Он, именно перед Ним пастыри будут держать отчет. Те, кто нес свое служение верно, получат венец славы, написано. Еще раз посмотрите 1 Петра 5 глава с 1 стиха. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господство над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы». Обратите внимание, как здесь несколько раз подчеркнута опасность пасти паству не так, как Бог это определил. Как здесь подчеркнуто, что человеческое «я» может вплетаться в процесс. Послушайте еще раз. Он говорит: «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых». Смотрите, он апостол, он стоит очень высоко в ранге наших человеческих представлений. Но он ставит себя рядом, он говорит: «Я сопастырь». Он ставит себя одним из пастырей. «Я сопастырь» – это функцию, которую мы выполняем, пастыри. И дальше объясняет: «Пасите Божье стадо, какое у вас». Он подчеркивает, что стадо – это не наше. Это не наши овцы. Не мы их спасли, не мы их возродили. Не нам они принадлежат. Это Божье стадо, доверенное нам. Кроме того, «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». Еще один очень важный аспект. Надзирая за ним непринужденно, то есть мы наблюдаем за церковью не потому, что нас обязали это делать, это то, что должно быть движением души пастыря. Непринужденно, но охотно. Еще один очень важный элемент. Я встречаю пастырей, которые постоянно стонут: вот столько ответственности, вот столько людей. Окей, get out of there. Если это тебе достает, пойди на завод работать, «Жигули» собирать. Ты должен делать это охотно. Это самая трудная работа, которая есть в мире. Но это самая привилегированная, самая благословенная работа. И пастырь должен действительно охотно, с жаждой это делать, без ропота. Кроме того, он подчеркивает это еще, не для гнусной корости. То есть, заметьте, два этих слова. Само «корость» – слово неприятное, да? Оно еще здесь усилено, гнусная корость. Знаете, что такое корость? Это желание своего добиться. И здесь огромное искушение. Пастырь, он имеет возможность управлять людьми. Вот смотрите, сейчас я один здесь говорю, и вас здесь 400 человек сидят и меня слушают. И если человек немножечко будет нечестен перед Богом, он может использовать это внимание людей для того, чтобы постепенно вкрапливать в них свою собственную идею. И если человек опытный в этом деле, он может сделать так, что люди и не заметят, и будут потихонечку делать то, что он хочет. Это колоссальная опасность. Помните, я вчера говорил о том, что влияние на людей заключается в изменении мышления людей. Это сверхопасно. Бог поставил нас в то место, в котором мы вторгаемся в самое ценное в человеке, в его внутренний мир. Если человек нечестен перед Богом и, вторгнувшись в внутренний мир человека, принесет там свои корыстные цели, а не Божьи, это ужасно. То есть здесь очень много предупреждений. Поэтому в Священном Писании очень много предупреждений, говорящих об опасности положения пастыря. Книга Иеремии, 23 глава, 2 стих. «Посему так говорит Господь Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих, и разогнали их, и не смотрели за ними, вот я накажу вас за злые деяния ваши». То есть настолько, насколько это положение почетно, настолько, насколько оно важно, настолько же оно и опасно. Если человек будет допускать свои корыстные цели для этого, в это. 34 глава Иезекииля, очень яркая такой, очень яркий, еще серьезнее, чем у пророка Иеремии сказано. С первого стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастыре Израилевых. Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, стадо не пасли. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и поранено не перевязывали, и угненно не возвращали, и потеряно не искали, а привили им с насилием, оправили ими с насилием и жестокостью. К сожалению, я в последнее время сталкиваюсь неоднократно с пастырями, которые с жестокостью правят. Которые говорят, а как еще ими управить, этими людьми? Здесь, если не поставишь все так, ничего не достигнешь. Некоторые люди оправдывают тем, что вот народ такой необузданный, и поэтому нет другого средства. Это специальное предупреждение об опасности использования положения пастыря для самоутверждения. И как я уже сказал, что опасность сверхвеликая. Вот почему Иисус Христос говорит, что пастыри даются Богом. Вот почему Он говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей, настоящих пастырей Его стада. И я думаю, это самый большой призыв, который может звучать на этой конференции. России крайне не хватает пастырей. Мне, правда, один человек спросил вчера или позавчера, почему вы уехали в Америку, потому что там пастырей очень много. Вы ошибаетесь, их там очень мало. Людей с портфелями много, людей с должностями. Говорят, там 40 пастырей сидят на скамейках, ничего не делают. Я поначалу, когда Бог таким своим путем привел меня туда, в ту церковь, и дал мне ту ответственность, вот, и мне приходится или приходилось иметь дело со многими людьми, которые были пастырями. Я поначалу обжегся, очень много обжегся. Когда принимают человека на основании его прошлых заслуг, он приезжает и рассказывает, что он был пастырем такой-то церкви, делал такие-то дела. И ты доверяешь ему что-то, и потом видишь, что он совсем не пастырь. Я не знаю, чем он занимался там, я не знаю, какие там были ответственности, но я обнаруживаю, на сегодняшний день у меня совершенно другой подход. На сегодняшний день я хочу посмотреть. Я принимаю любого человека с любыми регалиями, точно так же, как и всех остальных. А знаете, как остальных? У нас есть в молодежной нашей структуре выработан очень хороший план, каким образом человек возрастает в пастырстве. Первое, что мы хотим наблюдать, мы хотим увидеть одного человека, которому этот пастырь или претендент на то, что он может быть пастырем, которому он помог приблизиться ко Христу. То есть, если ты увидишь, что этот человек повлиял на одного человека, и ты видишь, что он действительно практически влияет, он может быть пастырем для кого-то, окей, тогда можно дать ему несколько человек. Мы тогда, может быть, поставим его помощником руководителя домашней группы, помощником пастыря домашней группы, чтобы он взял ответственность за нескольких человек. И мы дальше посмотрим, как он упасет этих нескольких человек. Если он действительно пастырь, он очень быстренько пройдет эти ступени. И нам крайне нужны качественные пастыри. Для такого огромного количества людей у нас 26 домашних групп, то есть 26 пастырей. Людей, которые отвечают за эти группы. И нам на сегодняшний день нужно бы еще 26. Для того, чтобы управить или обеспечить пастырство всем этим людям. То есть пастыри крайне нужны. И мы всемерно поощряем этот процесс. Но мы не можем человека, который имеет только диплом, или который имеет только регалии из прошлого, и доверить ему группу людей, которых он не упасет. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный элемент. Окей, это первое. Мы говорили о том, что пастыри даются Богом. Мы на этом маленьком стихе немножечко подзадержались, как вы видите. Второе, что здесь сказано, пастыри имеют Божий характер. Посмотрите еще раз. «И дам вам пастырей по сердцу моему». То есть это определенный тип людей. В этом основной смысл пастырства. Чтобы быть проводником Божьей жизни, настоящий пастырь должен быть ее носителем. Интересная фраза «по сердцу Божьему», она часто переводится таким образом. «Те, кто думает так, как Бог». Слово «сердце» иногда является эквивалентом понимания в Ветхом Завете. То есть «по сердцу моему», то есть поставленный Богом пастырь, он понимает, что его главная задача заключается в том, чтобы постичь то, чем наполнено Божье сердце. То есть его мышление, его чувствование, его реакции, его оценки, его отношение ко всему тому, что происходит. Пастыри – это люди, понимающие сердце Бога, имеющие то же понимание жизни, ту же систему ценностей, то же понимание обстоятельств, которые имеет Бог. В этом наша задача. Пастыри – это проводники, это люди, которые наполняют себя разумом Бога и Его чувствованием. Мы можем в огромном смысле сказать, что пастырь является Божьими представителями. Отсюда в католицизме есть такое слово «викар» или «викарий». «Викар» – это по-латыни, это представитель, это посредник, это тот, кто представляет кого-то. То есть, когда мы говорим о пастырстве, то здесь есть идея того, что пастырь должен понимать ум Божий, должен понимать его чувствование, и он должен реально оценивать здесь на земле обстоятельства, в которых он находится, оценивать Божьим знанием. Другими словами, Бог поручил пастырям увидеть людей его глазами, прочувствовать их состояние его сердцем и прореагировать на воспринятую реальность его истиной, его любовью. В этом пастырство. В этом суть характера пастыря. Это задача, которую Бог поставил перед пастырями. Фраза «муж по сердцу Божьему» впервые была применена к царю Давиду. Если вы помните, в какой ситуации она была применена. Помните, что первого царя народ избрал сам. Он просил царя, Бог определил Саула, показал по человеческим меркам. Он был красив, он был выше всех, он был очень подходящий по человеческому измерению. И потом, после того, когда Саул, написано, что он совершил целый ряд поступков, которые не отражали сердце Божие, Саул это сделал. И пришел Самуил, и Самуил объявил ему Божий приговор. Суть этого приговора представлена 1 Царств, 13 глава, с 13 стиха. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что ты не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему». Почему? Он говорит, потому что Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего. Вот это Божье определение, оно немножко яснее представлено в интерпретации апостола Павла. Апостол Павел проповед в одной из своих проповедей, она записана в 13 главе Деяний апостолов, объясняет это очень хорошо, и мы можем понять яснее, что значит быть по сердцу Божьему. 13 глава Деяний апостолов, 22 стих. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, и дальше сказано, который исполнит все хотения мои». То есть человек по сердцу Божьему является исполнителем того, что Бог хочет. Это означает быть пастырем по сердцу Божьему. Это означает принимать людей в свое сердце так, как Бог принимает их. Это, конечно, связано с огромным напряжением, с огромным трудом. Апостол Павел пишет много об этом. Галатам 4:19 мы уже приводили этот пример, когда он, принимая людей в сердце, они же несовершенные люди. Они же люди, имеющие много недостатков. Он пишет: «Дети мои, о которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть это постоянный процесс внутреннего напряжения, когда этот человек, этот пастырь, он видит этот мир, который окружает, мир, который наполнен своими ценностями, своими какими-то желаниями. И он ищет человека, он ищет этого христианина, он принимает его в сердце для того, чтобы помочь ему освободиться от всего того, во что заковал его мир, для того, чтобы человек мог быть отображателем, быть носителем образа Иисуса Христа. И Иисус особо отмечал, когда он говорил о своих учениках, в своей молитве, очень интересные слова из Евангелия Иоанна, 17 глава, с 3 стиха. «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». В этом цель Христа была. То есть Он свою жизнь посвящает тому, чтобы они узнали Бога. И дальше 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я исшел из тебя, и от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Заметьте, как вот этот пастырь Иисус, он привлекает людей не к себе, а к Отцу, который его послал. Вот это задача пастыря. Задача пастыря заключается в том, чтобы не своими последователями сделать людей, а сделать их через себя последователями Иисуса Христа, последователями Божьими. Когда Иисус поручал служение апостолу Петру, одним из главных его элементов, главных требований, самым главным требованием был вопрос, который он задал ему в самой последней встрече один на один. Помните, Евангелие Иоанна, 21 глава, рассказывает нам о том, что Христос три раза повторил этот вопрос. В 16 стихе написано, еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». То есть главный критерий, который позволяет человеку занимать место, занимать это положение пастырства, это любовь, истинная любовь, настоящая любовь к Иисусу Христу. И последнее, я думаю, предпоследнее, в этом маленьком стихе говорили уже о том, что пастыри даются Богом, пастыри имеют Божий характер. Третье, пастыри пасут Божий народ. В этом их настоящая функция. «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Что это значит? Да, спасибо. Что это значит? Что значит пасти Божий народ? Это слово имеет конкретное значение. Прежде всего, оно включает в себя божественную духовную заботу. То есть пастырь – это тот, кто заботится о благосостоянии овец, кто его главная характеристика того, что он делает, это духовная забота. Пастыри – это духовные отцы, в ответственность которых входит внимательное отношение к каждой веренной под их попечение душе. Пастыри должны хорошо знать, чем живут их подопечные, чем наполнены их сердца, в чем они переживают трудности, какая боль у них, где их подстерегают опасности и так далее. Вот почему апостол Петр повелевает пастырям надзирать за овцами. 1 Петра 5:2. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно». Слово «надзирая» – это интересное слово «епископонтес». От него происходит слово «епископ» – заботиться, наблюдать с вовлечением продолжающейся ответственности. К сожалению, слово «епископ» приобрело такой несколько официозный смысл, это титул, должность какая-то. Изначальное значение этого слова заключалось в том, что это человек, который наблюдает за состоянием и своевременно реагирует с целью заботы, с целью того, чтобы никакая опасность не повредила развитие тех людей или овец, если это касалось пастырей овец. Именно этим занимался Иисус Христос. Мы уже читали этот стих вчера, Иоанна 17:12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». Слово «соблюдал» – «терео» – «ухаживать» или «заботиться». То есть он внимательно наблюдал с тем, чтобы заботиться о своих овцах, о своих учениках в данном случае. Кроме того, пастырь еще и защищает своих овец. Иисус говорит, «я сохранил их, и никто не погиб». Иисус говорил о своем пастырстве так, Иоанна 10:11. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот это пастырство, это Божье пастырство. Апостол Павел описывал свое служение еще более ярко. 2 Коринфянам 11:27. Он говорил о том, в чем выражалось его пастырство. В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение народа, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Мы имеем дело с двумя крайностями. В прошлом поколение моих отцов, моего отца и поколение наших отцов, эти люди, которые были в служении, это люди были, которые отданы были просто полностью, люди, которые сжигали себя на алтаре служения. И сегодня мы имеем дело с новым поколением, когда пришли люди, они посмотрели на Запад, они сказали, не, мы не можем так служить, мы не можем так сгорать, нас надолго не хватит, а церкви мы нужны, поэтому мы должны, о нас должны заботиться, мы должны иметь рабочий день с 8 до 5 там, или сколько-то, и мы должны, в общем-то, функционировать так нормально. И в каком-то смысле это так. Писание повелевает, чтобы церковь заботилась о своих пастырях, чтобы они могли нормально функционировать, чтобы их семьи были нормально развивались. Но здесь мы имеем дело с другой крайностью, когда эти люди стали функционерами, когда они работают так, как на работе работают. Вы знаете, у меня есть знакомые, которые занимаются бизнесом. Так вот, эти люди отличаются от тех, кто работает на заводе, тем, что они и днем, и ночью работают. Он пришел с работы, но у него здесь email, у него здесь text-message, то есть смс-ки, у него здесь телефоны, в которых он постоянно управляет процессами. Процесс не останавливается, и он продолжает думать. Это бизнес. Так вот, пастор еще в гораздо большей степени вовлечен в Божий бизнес. И ты никогда не можешь перестать работать. Я в воскресенье прихожу, у меня две проповеди в воскресенье утром, иногда бывает еще в воскресенье вечером, и плюс мы еще с кем-то встречаемся днем. Я прихожу в воскресенье убитый, ноги выламывают. Не знаю почему, мне почему-то, я вроде, не так долго стоишь, там два часа всего стоишь, если час первое служение, час второе служение. Приходишь, но как только приходишь в себя, и потихонечку голова уже начинает работать. Я думаю, что на следующей неделе будет. Даже если тебе никто не звонит ночью. То есть пасторство – это дело, требующего всего тебя. Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Деяния, 20 глава, апостол Павел описывает свое пасторство, свое служение. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Сегодня крайне не хватает посвященных пастырей, людей, которые отдали себя и посвятили себя полностью этому служению. Кроме того, пастыри обеспечивают пасту духовным питанием. Кроме того, что они заботятся о их духовной заботе, которые обеспечивают духовной заботой, они обеспечивают духовным питанием. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Слово «пасите» означает «питайте», «обеспечивайте пищей», своевременной, правильной, качественной пищей. То есть в задачу пастыря входит не только общее провозглашение истины, но и конкретное, индивидуальное. Когда мы подбираем диету для конкретного человека, когда мы проповедуем всем, когда мы занимаемся индивидуальной душепопечительской работой, я прихожу и говорю, смотри, вот этот текст говорит о твоей ситуации. Возьми вот эту книгу, почитай, она поможет тебе увидеть правильно свою проблему. Возьми вот эти проповеди, послушай, они специфически касаются тебя и твоей ситуации. Это духовное питание. Апостол Павел, давая наставление Тимофею, говорил конкретно, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». Это публичное служение, то есть читай Писание людям, наставляй людей и учи. И третий элемент, входящий в служение пастыри, о котором мы говорим сегодня, мы говорили о том, как пастыри пасут народ, они обеспечивают духовной заботой, духовным питанием. И третье – духовное лидерство. Духовное лидерство. Что такое слово «лидер»? Слово «лидер» происходит от английского слова «to lead». Слово «to lead» – это значит «вести кого-то». То есть лидер – это ведущий за собою куда-то. Когда мы говорим о пастырях, пастыри должны обеспечить духовное лидерство, они должны вести впереди. Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Говорит ему, «Паси овец моих». Вы помните, он Христос в другом месте, вернее, один из вопросов, как он ставил эти три вопроса Петру, он спросил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» То есть свести может тот, кто имеет знание Бога, личное знание Бога, больше, чем другие. Он должен быть впереди. Не просто академическое знание, а практическое знание жизни, знание того, что происходит во взаимоотношениях человека с Богом. Духовное лидерство предполагает ясное знание истины, точное и эффективное провозглашение истины. Один из исследователей пишет о том, что происходит в современных церквях. Он говорит: «Я боюсь, большинство из того, что происходит в церквях, я боюсь, является мелким и безжизненным. То, что касается проповеди, а также не связанным с глубокими нуждами людей, приходящими туда в поиске ощущения Божьего присутствия, которого они чаще всего так никогда и не находят». То есть человек приходит, и он видит, что те, кто здесь находится в руководстве церкви, не обеспечили вот этот процесс, который мог бы встретить людей и повести их в Божье присутствие. Когда мы говорим о духовном лидерстве, мы имеем в виду оказание реальной помощи людям в том, чтобы они способны были практически достигать духовной зрелости. Несколько факторов, связанных с этим. Пастыри помогают формировать библейскую убежденность. Пастыри помогают увидеть себя со стороны, дав себе библейскую оценку. Пастыри помогают возрастать в послушании истине. Пастыри помогают иметь Божий глубокий мир и уверенность в сердце. Пастыри помогают научиться созидающему влиянию. Все эти вещи, о которых я уже сказал, они, конечно, каждый пункт содержит в себе глобальные процессы в жизни церкви, в жизни формирующей сердце и сознание Божьих детей. Итак, мы, наверное, на этом остановимся. У меня остался еще один четвертый пункт, который я просто перенесу в свою следующую сессию, как мы это делали вчера. Я думаю, на этом стоит остановиться немножечко подробнее, чтобы мы не пробежали сейчас галопом это, чтобы это осело глубоко в нашем сознании и в наших сердцах. Я хотел бы, чтобы мы могли помолиться сейчас. Если вы пастырь, представьте сейчас свое сердце Господу, представьте сейчас то, что Бог делает через вас и каким образом Он в вас достигает этих перемен. И в молитве, предстоя перед Ним сейчас, попросите у Него силы, попросите Его благодати, попросите Его конкретного действия в вашем сердце и в вашей жизни. Те же, кто не является пастырями, помолитесь сейчас о том, чтобы Господь благословил вас помогать пастырям, поддерживать их, влиять на их формирование, влиять на все дело пастырства в вашей поместной церкви. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволяешь нам сегодня иметь эту благодать от Тебя, иметь эту особую привилегию быть соучастниками Твоего дела, и особенно это святого дела, особого дела, дело, которое Ты доверил людям, доверил несовершенным людям, доверил нам, пастырям, доверил с тем, чтобы мы могли выполнить Твою задачу, чтобы мы могли выполнить ту роль, которую Ты предписал для нас, Господи. И мы видим, Господь, насколько велика эта роль, насколько ответственна, Господи. Я прошу Тебя за себя и за всех пастырей, за пастырей, которые находятся здесь, за пастырей церквей русских. Благослови, Господи, народ Твой, благослови пастырей, благослови их, чтобы они способны были, чтобы это были люди, поставленные Тобой, чтобы это были люди, которые имеют характер Твой, чтобы они были людьми по сердцу Твоему, чтобы это были люди, которые являются соучастниками Твоего процесса, того, что представлено Тобой, того, что Ты делаешь здесь на земле. Благослови, Господи, народ Твой, благослови церкви, благослови все церкви, представленные здесь, Господи. Я особенно прошу Тебя о пастырстве в этих церквях. Сделай, Господи, каждого пастыря эффективным. Сделай носителем Твоей жизни, сделай настоящим лидером, сильным, смиренным, сохрани от всякой корости, Господи, избавь от всего человеческого, от всего своего. Благослови, Господи, чтобы пастыри были настоящими людьми Твоими, Божьими мужами. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.